здесь есть два аспекта. То есть молитва, которая дается, молитва, которая назначена, скажем, кем-то до вас сочинена, принята как, часть обязательной обрядовой в определенной религии, и там, которую вы, как в исламе, например, читают 5 раз в день, там, в христианстве, скажем, тоже несколько раз в день обращаются. По желанию, конечно, но тем не менее, нет такой явно предписан. Здесь вопрос в том, что если смотреть с точки зрения своей истинной необходимости, с точки зрения взаимодействия, то молитва такого рода, которые назначены молитвы, они действуют, как любая практика, ограниченное время. Но у них есть одна там молитва разных старцев в христианстве и так далее. Есть такие, да, формы молитв, которые придуманы как бы хорошо сложены, в которых затрагиваются многие вопросы. То основная польза от них, вы вроде бы обращаетесь к Богу, но это не совсем ваша необходимость. Вы чувствуете в себе внутри потребность молиться, да? И вам вроде бы подходит эта вот история, как бы, которая уже прописана, которая освящена веками. И вы можете это выполнять, и тогда ваша вот эта потребность в молитве насыщается, вы что-то сделали, как бы, да, вы вот повзаимодействовали, вы сказали хорошие слова. Толк от такой молитвы, если опять же брать в практическом смысле, он, как правило, не очень большой. Но он есть. В первую очередь, причем этот толк заключается в том, что ваш ум настраивается на правильное восприятие. Вы как бы эта молитва, она для вас учебная становится. Когда там текст «Не делай так, чтобы меня жалели, но делай так, чтобы я жалел Господу», да? И так далее. То есть от такого рода как бы правильные очень вещи вы все время повторяете, вы все время читаете, вы в них вкладываетесь, они на вас действуют. Безусловно, сначала сама молитва начинает вас менять, в том смысле, что вы вот эти правильные вещи, вы как бы ваш ум, он их впитывает, и он берет это берется для него за новую как бы основу для взгляда на мир и на себя. В этом, безусловно, есть польза таких молитв. Если вы можете читать с истинной необходимостью, с истинным стремлением молитвы подобного рода, то, безусловно, вы будете получать на них ответ. Безусловно, некие вещи начнут к вам приходить, которые будут. Молитва – это тоже трансформирующая практика, поскольку в ответе на молитву вы можете получить некие импульсы, которые будут вас менять. И сама молитва будет вас менять, и сама молитвенная практика будет открывать ваше сердце. И в молитве, так сказать, в возвышенных таких молитвах, если вы опять же можете, если они вам вот ложатся на душу, если они вам близки, вы можете через них, в общем, расти, через просто даже саму молитву, через исполнение молитвы, но плюс еще, когда мне приходит ответ, это вдвойне хорошо. В том же, что касается индивидуального взаимодействия. Это тоже индивидуальное взаимодействие, но по сложной форме. Но я в прошлый раз, если кто был, да, говорил, вкратце объяснил суть. Но повторюсь, сейчас расскажу более подробно. Истинная молитва всегда рождается из необходимости. У вас должна быть серьезная необходимость либо во внутреннем некое насыщение, либо в изменении вашей жизни и обстоятельств каких-то, либо в изменении той ситуации, в которой вы находитесь. И эта потребность, острая необходимость, она дает вам тот импульс, который вы можете вложить в молитву. То стремление. Опять же, как и во всем остальном, у нас мы очень разделяем молитву по принуждению, такую механическую, как бы, вот от того, что вроде бы надо молиться, от того, что, ну вот, ну, вот как-то помолился спокойнее, там, да, вроде что-то сделал полезное. Как говорится, помолился, а потом можно весь день свободен. С утра помолился, весь день свободен. Дело сделано, духовная работа выполнена, можно наслаждаться. Да. Мы как раз за то, чтобы молиться максимально сознательно, максимально осознанно, вкладывая, так сказать, добавляя энергии нашей молитвы, чтобы она была нам наполнена определенным импульсом, на который приходит ответ. Импульс этот берется из необходимости. Чем острее ваша необходимость, тем вы можете более сильный импульс дать вот этому самому божественному присутствию, с которым мы тоже в общем молитве работаем. Все, кто бы где ни молился. И тогда, когда у вас есть необходимость, вот есть в том же ритуальной молитве в намазе, в этом исламском, да, есть часть, когда человек молится, так сказать, о своих проблемах, да, говорит. Но практика показывает, что для того, чтобы ответ получить максимально быстро и максимально полно, вам нужно молиться, в общем, отдельно, по-насущному. Нужно составить собственную молитву, которая объясняла бы суть проблемы. То есть, ну, здесь есть простые, там, Господи, есть простая формула, которая такая универсальная. Например, Господи, избавь меня от страха. Вы, так сказать, просите о прямом вмешательстве, да, о прямом, чтобы ответом было некий импульс пришел бы, да, чтобы Господь совершил до некоторой степени чудо и вас изменил. Если у вас хватает веры на то, что это возможно, это вполне возможно. Только другое дело, через какие ситуации вас проведут для этого, но это уже тоже история. Либо, если вы хотите сохранять контроль, вы говорите: Господи, помоги мне избавиться от страха, и вы как бы сами прикладываете усилия уже и просите, так сказать, ну, некое там, может быть, прозрение, ну, некой такой мистической помощи. Молитва, я вам сейчас говорю то, что проверено на практике, ну, в общем, на многолетних, разными людьми у нас в группах. Если вы молитесь из необходимости, если у вас есть реальная острая необходимость в том, чтобы получить помощь или получить какое-то изменение, вы должны просить, ваша молитва не должна быть длинной, она должна желательно быть сформулирована одним предложением, в которое вы вот понимаете, что вы просите, о чем вы просите, либо избавь, либо помоги. И наиболее простыми словами. То есть, чем вы более усложняете текст, тем хуже это почему-то работает. Я всегда всем говорю, что Господь мужчина очень древний, и всякие вот эти инфлюенции, синхрофазотроны, и ДНК и РНК, он не понимает вообще, что это такое. Не вкусно. Но это шутка, конечно. Но, тем не менее, практика показывает, что чем проще составлена вот более простым и прямым образом молитва, тем лучше она работает. И технически вы выполняете молитву примерно так же, как читаете зикр. То есть вы не направляете внимание вверх, вы не делаете посылы, то есть в этом нет необходимости. Дверь у нас внутри, все идет через сердце все равно. Вы можете не направлять внимание в сердце. Вы поднимаете всю необходимость, вот это вот ваше, из которой вы молитесь. Может быть, это, я не знаю, необходимость в исцелении, может быть, это необходимость в изменении там внешних условий, что-то по работе, это не важно. Важно, чтобы это было насущно, чтобы это было реальной вашей проблемой. У нас всегда трудности возникают, как у нас есть практики, да, с молитвами. Я несколько раз сталкивался с тем, что люди, ну, наши, которые у нас занимаются, так сказать, вместо того, чтобы молиться о насущном, о том, что мешает сейчас. Есть проблемы, которые человека отвлекают энергию, да, там, не дают ему как раз заняться внутренней работой, поскольку все время оттягивают его внимание на себя. Реально насущная проблема. И человек вместо этого начинает молиться о том, чтобы Господь ему там дал милость там и всякое хорошее. О финальных стадиях пути он начинает молиться, и И, соответственно, ответа он не получает, потому что это не истинная его необходимость. И в его состоянии, в таком, какой он есть, эта милость его убьет, и все. И зачем ему милость называется? То есть, когда люди молятся о насущном, мы много раз убеждались в том, что если это выполнено прям реально о насущном и сделано все технически правильно, то человек получает ответ очень быстро. Изменения, какие-то, в общем, возможности изменения ситуации. Ну так вот, вы поднимаете всю свою необходимость, вы входите в нее, вот в ощущение этой необходимости, какая она есть, к этой проблеме, вы, так сказать, ее. Фактически вы ее тоже берете в этот самый внутренний взор. И ментальный экран, можно сказать. И сформулированную эту молитву начинаете повторять. Начинаете повторять ее с интенсивностью, с достаточной. Вот то, что молитва как посыл требует интенсивности, это факт. Если зикр можно читать, так сказать, помедленнее, побыстрее, то молитва, которая вот она должна выражать вашу необходимость, она должна быть выражением того, то нести в себе энергию этой необходимости, да, этой мольбы. Например, Господи, избавь меня от страха. 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 При этом вы не направляете, я говорю, для того, чтобы молитва была эффективной, вам достаточно удерживать внимание вот на этом повторении. Вы просто очень сознательно. И вы должны читать ее до того момента, это может быть сколько угодно времени. Если у вас сильная необходимость, вы, может быть, будете ее читать и час. Пока не вычерпается. Пока вы всю вот свою необходимость, всю свою неудовлетворенность, все свое желание изменить эту ситуацию не вложите в эту молитву. И вы почувствуете, все, вот это может быть и за минуту. Знаете, все зависит от вашего опыта, от вашего того, насколько вы интенсивно вообще можете тотально вкладываться в действие, насколько вы не разделены. И вот вы читаете. Пока весь здесь вот этот импульс необходимости не вычерпался, вы должны остаться пустыми, да, то есть в идеале, когда вы помолились о насущном, у вас не должно быть внутри вот остаться незавершенным, вы все должны вложить в эту молитву, тогда вы получите в той или иной форме быстрый ответ, безусловно, это уже проверено, не знаю, много раз. Мною лично и всеми остальными участниками нашей работы. То есть технически, да, вот этот импульс для того, чтобы произошло взаимодействие, что мы создаем импульс чтением в зикре и осознанием имени, так сказать, да, работы с вниманием, что мы создаем здесь, это взаимодействие, выражая этот импульс, вкладывая в этот импульс всю энергию, вот эту вот накопившуюся в нас, нашей потребности, нашей удовлетворенности и так далее. Если вы чувствуете, да, ну, там, если вы чувствуете, что вы помолились, а ну, осталось, да, не уходит, возвращайтесь, можно читать долго молитву. Наступит момент, там можно, я говорю, что можно ее как Иисусу уходить читать, между прочим. Вот эту молитву своей необходимости, к ней возвращаться в тот момент, вот, да, что-то вам не дает, что-то вам не позволяет, вот так, чтобы все ушло. Скорее всего, знаете, что не позволяет? Ум не позволяет, вы не верите, когда. Вот тогда вы, то есть, как обычно, ум становится препятствием. Если и здесь это стандартная вещь, если вы, так сказать, у вас атеистическая обусловленность сильна, если вам кажется, что просить это вообще постыдное занятие, как говорится, мы должны брать милости у природы, или что там, ну что-то мы должны, в общем, брать у природы и все такое. А не дождаться милости, это как на Бога, да, проецируется, мы должны брать у Бога все, что можно, и не ожидать его милости в никакой степени. Вот, значит, то тогда, конечно, у вас не будет получаться так, как надо. То есть у вас будет ум в расщеплении. Одна половина вроде бы хотела помолиться, вроде бы она готова, другая половина скептически настроена или отрицательно настроена. Эта расщепленность не даст вам войти во взаимодействие. Она вашу молитву лишит силы. Ваша молитва будет поверхностна, И поэтому неудовлетворенность не будет вычерпываться. Если вы можете, вот если у вас не получается вложить всю вашу неудовлетворенность в молитву, смотрите, где препятствия. Препятствия всегда в уме. Всегда есть какая-то мысль, какая-то идея, которая вам блокирует эту вот возможность это все вложить, которая останавливает, которая держит ее. Ну, это называется неверие, конечно, в то, что это вообще возможно. Я вам могу сказать вещь довольно распространенная, и я сам сталкивался не раз с подобным, когда молился, например, об исцелении от затяжной болезни хронической, и на второй день молитвы осознал, что я не верю в то, что это может произойти, поскольку я по образованию врач, и врачом работал долго, и у меня обусловленность врачебная, что эта болезнь, в принципе, вылечена, ну, по всей, я поскольку знал, так сказать, что там в ней. Все ее составляющие, я, значит, понимал, что это вылечиться молитвой не может. И мне пришлось работать с этим предубеждением. Сначала я, когда его обнаружил у себя в уме, мне пришлось работать с этой вот такой негативной убежденностью. Я с ней, по-моему, 3-4 дня у меня ушло на то, чтобы это все осознать и от этого избавиться в уме. И потом я продолжил молитву, и у меня болезнь прошла, по-моему, на 5-й день. Вот после того, как я начал молиться без обусловленности, ну, я молился, я вкладывал эту всю необходимость, потому что я болел год с лишним, это было тяжело очень, надоел уже до смерти. И я ощущал как бы каждый день ответный импульс, в общем, через 5 дней фактически у меня прошла эта болезнь. Это было чудо, с моей точки зрения. Вот, так что эти вещи возможны, понимаете, но наша предубежденность, она очень, конечно, ставит большие преграды, я вам могу сказать. Одна идея в уме может полностью лишать вашу молитву всякой силы. Вот. Поэтому здесь тоже для того, чтобы это работало, конечно, нужно знать, что у вас в уме, насколько. Ну, то есть, тоже, понимаете, любая практика работает эффективнее, если у вас навык осознанности есть, да, если вы умеете видеть, что внутри вас происходит. Наверное, по практикам осознания я сделаю, и вообще по работе с осознанностью я сделаю отдельную встречу. Вот. И там, наверное, мы поговорим на эту тему более подробно. У нас осталось немного времени. Вопросы есть?
Технически, как работать с проблемой в уме? То есть первый шаг – осознание, да? Есть.
Нужно увидеть, что вам мешает, то есть нужно посмотреть, это всегда надо идти от обратного. Вы молитесь, вы понимаете, что не вкладывается, да?
Это понятно. Посмотрите. А следующий шаг после осознания? Я понял, что вот проблема в уме. Следует ли с умом работать тем же инструментом, тем же механизмом, логикой, допустим?
Логикой бесполезно работать, одна идея на другую ничего не дает. Здесь от того, чтобы понять, что вот это, понимаете, вы же избавляетесь от того, что вам реально мешает. Вот мы... Пока мы верим или надеемся на то, что какая-то идея у нас в уме, она правильная, она имеет отношение к реальности, вы от нее не сможете избавиться. Это всегда будет вот эта ваша вера, что все-таки в чем-то же это правильно. Все-таки в мире должна быть справедливость какая-то. Пока у вас эта вера остается, вы не можете избавиться от идеи, например, справедливости.
Нет, я болезнен. То есть я читал, что, допустим, с умом именно нужно таким способом. То есть... Если что-то случилось чудесно, да, надо записать и уму в следующий раз показать. Вот это было. Ну,
такие вещи вообще не забываются, я могу сказать, поэтому нет. Это вряд ли. Нет, здесь как с умом работать, здесь каждый раз на каждой новой ситуации, если получим такой опыт, то вы обретаете уже позитивный опыт, который помогает вам поверить в то, что чудо в общем возможно. Да, обусловленность будет лезть и говорить, что но это невозможно. Вот именно и она будет каждый раз разная. Так что надо на нее смотреть каждый раз, если она возникает, то вот так.
А помолиться, чтобы избавилась? Не верю.
А что он даст взамен? Дело в том, что мы же выходим, вот на нашем пути мы выходим в конце концов из-за пределы веры, из-за пределы неверия. Мы выходим из ума. То есть мы пользуемся умом для тех же молитв, но мы выходим за рамки этого всего. Поэтому, как сказать, но неверие, как здесь же, это очень общая вещь. Это не сработает ровно потому, что что значит неверие? Это настолько широко. Есть конкретные сомнения, конкретные, вот тут с этим надо, и с этим можно работать, когда это, ну, обнажилось, да, когда это сделалось, попало в поле внимания и стало осознанным. А там уже можно и молиться, да, о конкретной какой-то, вот, конкретной, избавь меня от этой идеи.